соус.
У эфире Радио Свобода, выники 15-го красовика. Гэтую гадзіну живого эфиру с вами я, Ганна Соус. Заставайтесь ля прымат-шоу и ваших компьютеров. Ці трэба музыкам удзельнічаць у палітыцы? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 ад 20 да 21 гадзіны і ў любы час на менскі аўтаадказнік 266-39-52. З гостем свабоды, вядомым расійскім публіцыстам і музычным крытыкам Арцёмем Тромецкім, пагутарым пра мастакоў на барыкадах і пра тое, дзе горш дэмакратыі ў Беларусі ці Расіі. А скульптар Генік Лойка ў жывым эфіры раскажа пра тое, як негвалтоўны супраціў дапамагае перамагаць. Таксама ваш чакае рэакцыя Сергея Міхалка на порна-скандал у эфіры Белмуз ТВ. Як можна знайсці экстрэмізм у спорце і прыродзе? Краіна Беларусь Владзіміра Арлова і Дмітра Герасімовіча цяпер па-ангельску і па-расейску. Якія мовы перавыдання наступныя? Ці застанецца Вольга Класкоўская ў шведскай турме? Вынікі судовага паседжання. Чакаю вашых прапановаў і каментароў. Пішыце мне на Фейсбук «Ханна Соус». А зараз моя калега Алена Радкевіч падсумуе галоўныя тэмы гэтага панядзелка, а таксама маршруты і ўражанні нашых карэспандэнтаў.
Скульптар Генік Лойка перамог. Управа адукацыі абавязала адміністрацыю гімназіі нумар 4 пакінуць беларускую мову адзінай у гэтай навучальнай установе. Затрыманы супрацоўнік Белмуз ТВ растлумачыў парнаграфію на тэлеэкране сваёй сваркай з дзяўчынай. Міністэрства інфармацыі паведаміла, што не будзе зачыняць тэлеканал. Суд па экстрэмісцкім альбоме прэс-фота Беларусі будзе закрытым. Экстрэмізм знайшлі нават у фотаздымках аб спорце і аб прыродзе.
Там шэраг фотаздымкаў, у тым ліку ёсць чалавек у вайсковай форме, які на лыжах бяжыць па асфальце. А ёсць фотаздымак тэнісісткі, якая грала з Александрам Лукашэнка, і яна знаходзіцца ў такой цікавай вельмі экстрэмісцкай позе.
У Мсціславе прадстаўнікі дарожна-будаўнічага ўчастку вымушаныя з'язджаць на заробкі ў Расію, бо пасля акцыі пратэсту не могуць уладкавацца ў сваім раёне. Пры канцы сакавіка на прадпрыемстве быў трохдзённы страйк.
Три дня мы бустовали, толку никакого. Нам за эти дни, которые мы бустовали, поставили прогулы. По одному начали давить.
Посол Венесуэлы Америка ДС Нунес на пресс-конференции в Минску не подтвердил и не обверг информацию об том, что Беларусь повинна Венесуэле за нафту амаль 3 миллиарды доляров. Никаких претензий и потребований до Беларуси Венесуэла не выставляет, сказал он. На Гомельшчыне працягваецца моцная паводка. Жыхары наракаюць на недастатковую эфектыўнасць міністэрства надзвычайных сітуацыяў.
МЧС сказалі, што мы толькі можам вас эвакуіраваць у Чонкі. Хочаце, вот адвезом вас у Чонкі. Дык як жа дом кінуць і паехаць у Чонкі? Да тут я прыеду, нічога не будзе ў доме. А так, гаварыць, это не ў нашых сілах. Чуда, адзін к аднаму пасылаюць, а толку нікога.
15 красавіка Александр Лукашэнка разгледзеў кадравыя пытанні. Ён прызначыў намеснікамі ў нацыянальны банк маладых супрацоўнікаў.
Алена Радкевіч, і гэта яшчэ не ўсе навіны на сёння. Кажа, што панядзелак дзень цяжкі. Каму я, калі думаю, не памылюся, калі скажу, што для скульптара Генніка Лойкі сённяшні панядзелак дзень перамогі. Гімназія нумар 4, дзе вучыліся і вучыцца трое ягоных дзяцей, абавязалі вярнуцца да беларускай мовы. Фрунзенскае ўправленне адукацыі Менску абавязала адміністрацыю адзінай у раёне беларускамоўнай гімназіі нумар 4 унесці папраўкі ў статут. Я каротка нагадаю, што адбылося. Летась у статут гімназіі да беларускай мовы навучання дадалі расейскую. Гэта выклікала незадавальненне часткі бацькоў, якія запатрабавалі тлумачэнняў ад кіраўніцтва гімназіі. 21 лютага ў Міжнародны дзень абароны роднай мовы вядомы скульптар Генік Лойка выйшаў да гімназіі з плакатам. Віншуем з Міжнародным днём абароны роднай мовы. Гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай. Лойку затрымалі, судзілі на 5 сутак адміністрацыйнага арышту за, цытую, парушэнне правілаў арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. Тым часам бацькі школьнікаў распачалі збор подпісаў за перагляд моўнай часткі статуту. І некалькі тыдняў таму Генік Лойка ў эфіры «Свабоды» расказаў, як заносіў гэты зварот кіраўніцтву гімназіі. І на падставе звароту цяпер чыноўнікі ад адукацыі абавязалі гімназічную адміністрацыю пакінуць беларускую мову адзінай у гімназіі. І Генік Лойка цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Вечар добры.
Верылі ў перамогу?
Ну, вядома ж. А як же іначай?
Як вы думаеце, што паўплывала на рашэнне чыноўнікаў?
Гэта самая звычайная памылка. юридичные, так что они обязаны были это сделать. Вот. Тут иншого хода и не могло быть. Вот. Так что это мне ведомо ж приємно, что так у пресі назвали это перемогою. Ну, все правды. Это дає, подбадьорвае нас. Але на самой справе это, я лічу, это не перемогой. Мы просто вернулись на заходные позиции. Так бы мовить, так званая белорусскомовная гимназия стала юридичная белорусскомовной. Вообще все. И из этого еще борьба напереди.
Сударлойка, неужели вы думаете, чтобы коли бы вы не вышли до гимназии вось 21 лютого с плакатом, как вас не посадили на 5 суток, как не было великого розголосу у громадства, как не было вось этого сочения СМИ за тем, какие звороты вы подаете. Неужели так само собой это могло отбыться?
Ой, не ведаю. Мне хотелось розголосу, и это добро, что так отбывалось. Там у школе, разумеется, я думал, долго буду працевать, несколько годов, вот, терпливо, терпения мне хапило. Але я уже побачил, что меня нет, просто не чуют. И робить, покуль я размовляю, ну, скажем, знаходим некие там погоднения, за этот час школа просто зробила такие два кроки, как знищила с назвы с белорусской мовой навучання. Знищила за это слово, после знищила со статута одиную белорусскую мову, белороссийскую мову. Вот. Так что это видовочные кроки на русификацию. Вот. И я уже не вытримал, тому я и, как кажется, полез на рожон.
Вот несколько тыдняў тому у эфиры «Выніка дня» мы с вами гутарили как раз про разные способы борьбы, у тым ліку непротестные. Вот выглядит, что это непротестный наибольш эффективный. Как вы меркуете, за что далей можно змагаться таким чином, где можно еще отримать перемогу?
Ну, не видно, у этой справе мы перемог. Вот таким чином. Соправдывалось, мы подавали этот документ с Геннадием Буралкиным, и щиро вельми размова была выдатна, это вельми добро. Мы вот собирали подписи, люди, некоторые боялись это подписывать, соправды, потому что лист до директора воспринимается людьми, как лист супроть директора, вот, не хочется людям нести на конфликт, вот, але разумеючи эту справу, люди подтримливаюсь. И это тешить.
Дякую велике. Гостем свободы был скульптор Гені Клойка, и для его гучить палац прилетела ластовка.
Свобода з Ганною Соус.
Сёння ў Швецыі мусіла адбыцца паседжанне, на якім вызначалася, ці застанецца беларуская мігрантка Вольга Класкоўская ў турме, альбо мера стрымання будзе змененая. Вольга Класкоўская была затрыманая 30 сакавіка. Яе падазраюць у замаху на забойства мужа. Паводле паліцыі, яна нанесла яму нажавыя раны, якія не нясуць небяспекі для жыцця. І падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд, яна з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Саша.
Добры вечар.
Якая на гэты момант інфармацыя суду?
На данный момент, на жаль, нема никакой информации, как скончилось это поседжение. Адвокат Вольги недоступны до комментариев, ничего не ведают, чьи есть сябры. Однако мы сподеемся, что нечто станет ведомо завтра, в первой половине дня. Мы ведаем, что адвокат Класковский Ханс Бредберг притримливается позиции, что Вольга дейничала у мэтах самообороны. Однако, когда ее вина будет доказана, ее погрожает от 2 до 12 годов тюрьмы. По словам мати сябру Класковской, Вольга неодноразово скардилась у полицию на хатний гвалт сбоку мужа, Йокая Безгіна. І яны таксама дагэтуль маюць паміж сабою спрэчку пра апеку над іхным супольным сынам 9-месячным Адамам. Месца заходжання хлопчыка таксама невядома. У той жа час Мірослава, старэйшая дачка Вольгі Класкоўскай ад першага шлюбу, вярнулася ў Беларусь разам са сваёй бабуляй Людмілай, і мы з ёй гаварылі учора і сёння. Людміла прыехала са Стагольму з не вельмі добрым уражаннем. Яна лічыць, што Вольга стала ахвярай правакацыі з боку мужа, але ў яе няма вялікага спадзеву на шведскую праваахоўную сістэму. Яна насамрэч баіцца, што Вольга будзе асуджаная. Цяпер яны з Мірославай прывыкаюць да жыцця ў Менску.
Дарога была вельмі цяжкая. Мы паромам там на Літве нас трымалі, садзілі з рэйса. По 3 гадзіны ўсё выяснялі, хто мы, чаго мы. Былі праблемы, я ўжо напужалася. Ну, ўсё скончылася добра, вярнулася. Ну, мірка пакуль прывыкае, не можа прывыкнуць, што яна ў Мінску. Гуляем, трохи сьогодні показую, в Мінськ, в церкву сходили, заказали там Олечки за здравие с Адамом службу.
Так сказала Саша Інфельд, Людмила Класкоўская, і ми працягваємо сачыць за гэтай справай. Ми на хвалях Радіо Свабода, з вами Ганна Соус. 17 красавіка у Польщі адбудзецца прэм'ера фільму «Жыве Беларусь». Вось толькі што ми даведаліся, што выканаўца галоўнай ролі Зміцер Вінсент Папко стаў нев'язным з Беларусі. І Зміцер цяпер з намі на сувязі з Варшавы. Добрый вечар.
Добрый вечер.
Дмитрий, новость из Варшавы. Как вы могли доведаться, что вы не выездны из Беларуси?
Это пришла сразу паперка. Когда стало ведомо, она пришла на мой хатний адрес в Беларуси и было поведомлено, что я не выездны из Беларуси, але я поспел выехать за день до этого, как было обвещено то, что я маю заборону на выезд.
А чему вы маете заборону, типа тлумачено у той паперцы?
Значит, там потлумачено, что я небыто ухилялся от войска, от призыву у войсковой, значит, от войскового призыву, вот, хотя факту ухиления от этого призыва установлено не было, таким чином нема ниякой криминальной справы, нема факту ухиления, а гэтая заборона існуе.
Ну, вось так атрымліваецца, што ў некаторай ступені вы паўтараеце лёс галоўнага героя фільма, але як да войска пакуль справа не дайшла. А якія вось вашы перспектывы цяпер, што вы будзеце рабіць, знаходзячыся ў Варшаве і маючы вось такую сітуацыю, што з Беларусі выязджаць не маеце права?
Першое, мы хочам прэзентаваць наш фільм. Ён ужо быў паказаны там на міжнародных фестывалях у Чэхіі, паказвалі мы яго ў Швецыі. Цяпер будзе такая агульнапольская прэм'ера, уваходзіць у кінатэатры 19 красавіка. 17 ўжо будзе такая урачыстая прэм'ера. Першыя планы мае гэта паказаць вось людзям фільм, які мы зрабілі, які грунтуецца на вайсковых там дзённіках Франека Вячоркі, дзе быў там незаконны палітычны прызыў у войска. Ну і у некай ступені там гэта паўтарылася гісторыя і ў маім жыцці, калі я вярнуўся пасля здымак з Польшчы ў Беларусь, адразу пачаўся ціск з усіх бакоў. З боку КДБ, міліції, войска одразу усе почали тиснуть. Ну і виником гэтага стало то, що мені просто навпрост сказали, що мы тебе позбавим вольности в любом выпадку, потому что альбо ты пойдешь в войск, зараз, альбо мы тебя у тюрьму, альбо мы напишем, что ты психично хворый, а менавито фигуровало слово «дебил», и отправим тебе у шпиталь психиатричный.
Дякую, Дмитер. Мы, корреспонденты «Свободы протягу», сочить за этой ситуацией, поспробуюсь отримать комментарии самых разных боков, ну и натурально 17 красовика поведомить про премьеру у Польши фильму «Живе Беларусь».
Блиц-анализ свободы.
Сёння была публікаваная поўная экспертыза альбому прэс-фота Беларусі, зробленая ідэолагамі і выкладчыкамі на замову КДБ. Афіцыйныя эксперты прызналі, што падборка матэрыялаў у альбоме прыніжае нацыянальны гонар і годнасць грамадзян Рэспублікі Беларусь, прыменшае аўтарытэт дзяржаўнай улады, падрывае давер да органаў улады. Канец цытаты. Што кажа гэта экспертыза пра дзейнасць дзяржаўнай рэпрэсіўнай і прапагандысцкай машыны? Чым можа скончыцца справа фатографаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Нібыта на фоне спынення справа супіч Совіса Ахэ супраць журналіста Анджэя Пачобата, на фоне перамовы з Европай уладам, як бы зараз усім не патрэбны чарговы гучны працэс супраць журналістаў. Але чаму эксперты знайшлі ў фотаздымках экстрэмізм? Ці можа гэта азначае, што дзяржаўная прапагандыстка і рэпрэсіўная машына не можа працаваць іначай і выдае такія выпадкі ўжо як бы на аўтамаце?
Калі коротко, то я перакананы, што гэта так званы эксцэс выканаўцы. Спрацаваў такі фатальны бюракратычны ланцуг. Я думаю, што калі б мытня не тармазнула наклад гэтага альбома, то ён бы сёння спакойна разыходзіўся па Беларусі і не выклікаў бы ніякага ажыятажу сярод ідэалагічных цербераў. Бо штодзень у нашай незалежнай прэсе друкуюцца нашмат вастрэйшыя рэчы. А так вось на мяжы тармазнулі, а далей закруціліся ўжо шастерні бюракратычнай машыны, якая ў нас заточана менавіта пад рэпрэсіі. І працуе яшчэ такая вось перастраховка чыноўнікаў. Лепей перагнуць кій у сэнсе пільнасці, чым, так бы мовіць, не дагнуць. Бо за перагін не пакараюць, а вось калі гнілы лібералізм выявіш, то могуць і даць па шапцы.
Тыя фармулёўкі, якія выдалі эксперты, аналізуючы альбом «Прэс-фота Беларусі», ўжо фактычна за адзін дзень былі разабраны на цитаты в интернете. Читаючи это экспертное заключение, те не створается уражение, что это все не сурдет, что это все не из нашего життя, что это абсурд. По воде таких предметов, любых фотоздымок можно назвать экстремистским, с любого проява життя.
Найперш возникает пытание, а судьи кто? Потому что, по идее, экспертиза мусить быть незалежной. А коли ее ладят идеологичные штатные супрацовники, чего во всяким разе они ведут рей у комиссии, то про какую незалежность можно казать, коли я думаю, что им свербить найперш жадание все ж таки засвечить, что они не сдарма хлеб едут и показать свою пильность знову же. А коли еще и притягнули неких экспертов, например, из наукового, из академичного осяродья, тут треба улічыць, які дамоклаў меч над імі вісіць. І я допускаю, што некаторыя з гэтых людзей просто пад страхам мусілі паставіць свае подпісы, тым болі, што калі ўзяць вось Гарадзенскі універсітэт і чыстку крамолы, выкіданне ўсіх кадраў, якія здаюцца недастаткова лаяльнымі, то я думаю, што, канешне ж, і ў акадэмічным асяроддзі вельмі вялікі чыннік страху. Таму вялікая праблема ўвогуле, ці можа быць у Беларусі незалежная эксперт. И когда резюмовать, то мне сдается, что законы какие-нибудь и потребны, потому что с экстремизмом весь свет замагается. В умовах репрессивного, недемократичного режима они становятся шакерой, якая в любой момент может опуститься на голову людей, которые зусім, так бы мовить, бескрыдные речи робят, как эти же самые фотографы.
Суд призначены на 17-го красовика. Чем может скончиться, скажем так, справа фотографов?
Думаю, что 50-50, потому что объект актыўна гэта зараз шкодзіць уладам, которые раскручваюць вось гэты тренд на пацяпленне з Европай. Але з іншага боку, ёсць такі пунктик у беларускіх уладаў, што яны вельмі баяцца падацца слабымі, таму яны не любяць адкручваць назад. Але вось інтуіцыя мне падказвае, што найхутчэй ўсё ж такі так ці іначай гэтая справа будзе спушчана на тармазах, таму што ўжо надта анекдатычная яна і недарэчнай у сэнсе
за міжнополітичних задач виглядає. Хоча при нашому репресивному режимі усілякі нечаканості і парадокси так само можливі.
Ось так сказав Олександр Класковський, керівник аналітичних проєктів компанії «Білапан», моєму колегу Віталю Циганкову. Коли фотографу хочуть покарати за екстремізм, то телеканалу «Білмус ТВ» він має попередження від Міністерства інформації. По факті демонстрації 13 красовика у дзьонному ефірі парна роліка. І раніше сьогодні у Могильові був затриманий подозрюваний у показі порно на «Білмус ТВ». Він подозрюється у тим, що на своєму працовному місці тягом 10 хвилин у демонстрував відеоматеріали порнографічного змісту з допомогою телевізійного вещання. Як він потлумачив тим, що у його був пригнічений психічний стан, який узнік у його після сварки з дівчиною. А на сайті «Свободи» у нас опитання. Чому затриманий сьогодні Могильовець спустив у ефір «Білмус ТВ» порноролик? І такі варіанти відказу. Хотів поділитися радістю, каб відпомстити керівництву каналу на знак протесту супроти режиму. Гэта вынік технічної помилки, пустив у ефір приватний погляд. Ну, а ось на гэты інцидент спорно у телеканалі з гумором адреагував заборонений у Беларусі музика Сергій Міхалок у роліку на Ютубі. Пропоную послухати.
Пока вверенный мне коллектив под названием «Ляпис Трубецкой» находится с высокой и интернациональной миссией по сплочению рок-н-ролльного братства между Белоруссией и Казахстаном, мы узнали страшную весть. Непорочное имя нашей группы вновь используют западные технологи, эти извращенцы из пятой колонны для создания международного скандала. Заявляем решительное «нет». К провокации на Белмус ТВ мы не имеем никакого отношения, так как находимся за 4000 километров от родного города-героя Минска в славном городе Караганде, где мы сегодня будем давать концерт, чему имеется свидетель, местный абориген с афишей. Поэтому передаем всем пламенный, платонический, пуританский привет. Long live rock'n'roll, no drugs, no sex.
Про Сергія Міхалка ми пагутарим не у забаві з культовим російським музичним критиком Артемієм Тровінським. А я нагадаю питання. Чи треба музикам удільничати у політиці? Чекаємо ваших відказів на велкомовський номер 651-4204 тягом гетої години, а так само у любий час на наш мєнський автоотказник 266-39-52. Ну і зараз і знову Сергій Міхалок. Не бути скотом.
Чого хочеш долі лепша, якої долі хліба, солі, чого волі землі, волі хліба, солі. Я народился в своей весы, я крестился при дорожце, чем отвенчан кровью, потом, чем быть хочешь, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом, кровью, потом, не быть. Долі, лепше, якої долі, хліба, солі, чого болі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі, кров'ю, потом, не быть скотом, хліба, солі, землі, волі, кров'ю, потом.
Живая свобода Ганной Соус.
І зараз час на основні події дня. Дзе попередні години з вами у живому ефірі працювала Алена Радкевич.
Скульптор Генік Лойка перамог. Управа адукації абавязала адміністрацію гімназії номер 4 покинуть білоруську мову адзінай у гэтай навучальній установі. Затриманий супрацовник Белмуз-ТВ розтлумачив порнографію на телеекрані своєю сваркою з дівчиною. Міністерство інформації повідомило, що не буде зачиняти телеканал. Суд по екстремістському альбомі прес-фото Білорусі буде закритим. Екстремізм знайшли навіть у фотоздимках об спорті і об природі.
Там шэраг фотаздымкаў, у тым ліку ёсць чалавек у вайсковай форме, які на лыжах бяжыць па асфальце. А ёсць фотаздымак тэнісісткі, якая грала з Александрам Лукашэнкай, і яна знаходзіцца ў такой цікавай, вельмі экстрэмісцкай позе.
У Мсціславе прадстаўнікі дарожна-будаўнічага ўчастку вымушаныя з'язджаць на заробкі ў Расею, бо пасля акцыі пратэсту не могуць уладкавацца ў сваім раёне. Пры канцы сакавіка на прадпрыемстве быў трохдзённы страйк.
Три дня мы бустовали, толку никакого. Нам за эти дни, которые мы бустовали, поставили прогулы. По одному начали давить.
Посол Венесуэлы Америка ДС Нунес на пресс-конференции в Минску не подтвердил и не обверг информацию об том, что Беларусь повинна Венесуэле за нафту амаль 3 миллиарды доляров. Никаких претензий и потребований до Беларуси Венесуэла не выставляет, сказал он. На Гомельщині протягивается мощная поводка. Жихари нарахтаются на недостатковую эффективность Министерства надзвичайных ситуаций.
Нам МЧС сказали, что мы только можем вас эвакуировать, ученки. Хотите, вот отвезем вас, ученки. Так как же дом кинуть и поехать, ученки? Да туда приедут, ничего не будет в доме. А так, говорят, это не в наших силах. Чудо, один к одному посылают, а толку никого.
15 красавіка Александр Лукашенко разгледзеў кадравыя пытанні. Ён прызначыў намеснікамі ў Нацыянальны банк маладых супрацоўнікаў.
Алена Радкевіч, і гэта яшчэ не ўсе навіны на сёння. Зараз да міжнароднай тэмы. Злучаныя Штаты і Расія цягам выходных абмяняліся чорнымі спісамі. ЗША услед за прыняццём закону Магніцкага назвалі імёны 18 расійскіх службовых асобаў, якіх не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі. Расія адказала сваім спісам і забараніла ўезд на сваю тэрыторыю 18 амерыканскім грамадзянам. Зараз да мяне прыйшла ў студыю Алена Ціханович. Алена, ну вось, прывітанне. Алена, у амерыканскім спісе пераважная большасць гэта асобы, якія мелі дачыненне да справы вядомага юрыста Сергея Магніцкага, яго смерці ў турме. Мы вельмі шмат паведамлялі пра гэта. Чаму Масква не звусілася, напрыклад, да асобаў, адказных, напрыклад, да смерці расійскіх прыёмных дзяцей у ЗША?
На маю думку, Ганна, Расія хацела ў гэтым выпадку стаць на ровень супердзяржавы, якая адстойвае як глабальныя інтарэсы, так і інтарэсы сваіх грамадзянаў. Таму ў расійскі спіс патрапілі, напрыклад, фігуранты, якія, на думку Москвы, адказныя за прымяненне і легалізацыю катаванням у Гуантанама, або тыя, хто меў дачыненне да арыштаў і скраданняў расійцаў у трэціх дзяржавах, або парушэнняў іх правоў. У спіс, напрыклад, уключаны прокурор Брэндан Маквагер, які прадстаўляў абвінавачанне на працэсе Віктара Бута.
А ці можна казаць, што вайна спісаў ўсё ж дала нейкі эфект?
Мас-медыя адзначаюць, што абодва спісы былі намнога карацейшымі, чым чакалася, і яны фактычна не ўключаюць чыноўнікаў высокага рангу. Гаворыцца, што абодва бакі маюць неапублікаваныя часткі спісаў, якія маглі б утрымліваць важныя імёны, але гэта ўжо, як кажуць, рэзервны крок. Словам, ЗША паказалі сваю паслядоўнасць, а Расія пацвердзіла, што сапраўды гатова, як кажуць, на сіметрычны адказ. Адметна, што сёння ў Маскве адбыліся перамовы расійскага кіраўніцтва з Томасам Доніланам. Гэта памочнік Барака Абамы ў пытаннях нацыянальнай бяспекі. Так вось ён прывёз паслання свайго прэзідэнта Уладзіміру Пуціну, якое паводле Белага дому вытрыманае ў канструктыўным тоне. А прадстаўнік Крамля адзначыў, што прапановы гандлёва-эканамічнага характару утрымліваюцца ў гэтым лісце і што яны якраз развіваюць ідэю, якую на ранейшай сустрэчы з Абамам выказаў прэзідэнт Пуцін. Я цытую: «Нам трэба стварыць страхавую сетку, якая будзе дапамагаць нам у цяжкія моманты, калі палітычная кан'юнктура стварае нейкія складанасці».
Дзякую, Алена. Я нагадаю, што існуюць ужо шмат гадоў спісы неўязных беларускіх чыноўнікаў, датычных да фальшавання выбараў, датычных да гвалтоўнага падаўлення акцый пратэсту. Наколькі яны эфектыўныя, спрачаюцца таксама шмат гадоў беларускі палітолагі.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Гэтымі днямі радыё «Свабода» ў Празе наведаў вядомы расійскі публіцыст, музычны крытык, адзін з першых прапагандыстаў рок-музыкі ў Савецкім Саюзе Арцёме Троіцкі. Ён вылучаецца актыўнай грамадскай пазіцыі, бярэ ўдзел у антыпуцінскіх мітынгах у Расіі, ён пісаў паштоўкі беларускім палітвязням, ён адмовіўся ад медаля, атрыманага за абарону Белага дому ў 91 годзе на знак пратэсту супраць чачэнскай вайны. Я прапаную паслухаць запіс маёй гутаркі з Арцёмам Троіцкім. Найперш я запыталася яго пра стаўленне да існавання ў Беларусі так званых черных списов музычных гуртов и выканавцев.
Я думаю, что для власти это очень контрпродуктивно во многих отношениях. Во-первых, потому что на самом деле мне кажется, что для любого музыканта в глубине души должно быть как-то лестно, что его включили в черный список. Значит, заметили, значит, отметили то, что он влиятелен, то, что он, может быть, даже опасен. Во-вторых, я думаю, что вообще власти бороться с музыкантами, бороться с художниками, это просто унизительно, да? То есть, какая должна быть такая власть, которая борется с музыкантами или с артистами. Я думаю, что какой власти вообще даже какого-то особого уважительного или серьезного отношения быть не может. Ну и потом эти списки, они просто не действуют, то есть они существуют на бумаге, все эти законы существуют только для того, чтобы их обходить. Скажем, в Советском Союзе были тоже приняты такие знаменитые черные списки. Это было где-то то ли в самом конце 83-го, то ли в самом начале 84-го года, то есть уже была такая агония брежневского режима, приняли тогда у нас эти черные списки. Мы, конечно, над ними очень смеялись, вот. Ну а потом смеяться перестали просто потому, что исчезли и эти списки, и сама власть, которая их породила.
Но там, где черное, там завсюду белое. Вы створаете белый альбом, у нас на Радио Свобода был белый спис музыков, была такая передача. Я памятаю, годов 6 тому я была у Минску на концерте Вячеслава Бутусова, абсолютно бесплатном концерте, який он дал подтримку белорусских политзняволенных. А и он это сделал на площади Бангалора, такая резервация, где улада дозволяет оппозиции вступать и протестовать. Ну, вот вы теперь фактично так само вытеснуты на баррикады, можно сказать. Господар Шевчук вытеснуты на баррикады. А, те сами пришли, может, не вытеснутые. В свой час вы были оборонцем Белого дома, так? Коли музыканту все ж треба идти на баррикады? Коли музыканту все ж треба удельничать у полиции?
Ну, во-первых, на баррикады меня точно никто не выталкивал. Как говорится в фильме «Бриллиантовая рука», сам пришел. Сам я пришел на баррикады и абсолютно сознательным образом. А что касается до того, должны ли музыканты, вообще артисты, вообще деятели культуры, там, в том числе и писатели, кинорежиссеры и так далее, участвовать в каком-то политическом протестном движении, я думаю, что на этот вопрос ответа нет. Потому что все зависит от конкретного человека. Потому что все художники, если это художники искренние, они все разные. У каждого своя муза. И у одного муза похожа на «Свободу на баррикадах» с картиной Жана Делакруа, а у другого на «Любительницу абсента» с картины Пикассо. Да? Поэтому я считаю, что единственное, что должен любой честный и талантливый художник, это быть верным своему признанию, быть верным тому искусству, которое в нем живет, да, и которое он каким-то образом претворяет. А имеет ли это искусство отношение к политике, озабочено ли оно социальными проблемами или нет – Это уже другой вопрос, это уже внутреннее дело художника. Поэтому я, в отличие там, от некоторых других и журналистов, и артистов, я никогда не требую от, скажем, рок-музыкантов того, чтобы они обязательно участвовали в какой-то протестной активности, чтобы они обязательно, скажем, писали песни протеста. Я считаю, что лучше вообще не писать песни протеста, чем писать их каким-то вымученным, таким конъюнктурным и лицемерным образом. Так что художник должен быть честным перед самим собой в первую очередь. Я думаю, что в первую очередь народ ценит именно эту честность, а не то, оказался он на баррикадах или нет. Я лично, да, мне нравится быть на барикадах, такова моя натура.
А до творчества их это стимулирует? Тех это инше.
Я думаю, что у тех артистов, у которых как-то вот на это радар настроен, я думаю, что да, я думаю, что это их стимулирует, несомненно. Потому что, скажем, ну, есть несколько музыкантов, которые у нас находились в такой дреме в течение 20 лет. Вот они были очень активны, скажем, в 80-е годы. Потом как-то они так слегка притухли, ничего такого особенного у них не было. А сейчас, вот когда снова в России ситуация достаточно напряженная и достаточно черно-белая, вот, естественно, да, это их как-то вдохновило, простимулировало. Там, скажем, Михаил Барзыкин, группа «Телевизор», Василий Шумов, группа «Центр», вот, они просто воспряли и сейчас очень активно, прекрасно себя чувствуют.
Вот белорусские музыки, которые теперь працуют в России, Сергей Михайлов, Ляпис Трубецкой, вот, например, другие белорусские музыки, которые не из причин политики съехали в Россию, там Серега, Алена Свиридова, они уродженцы Беларуси, их с большего воспринимают все ж как российских выконавцев, те как белорусских. Те не губляют, на вашу думку, они свою идентичность национальную, выступающую в Беларуси, самых выступающую в России из самых разных причин?
Я думаю, что, опять же, это в большой степени зависит от артиста. Скажем, Сергей Михайлок и Ляпис Трубецкой у нас, в общем-то, воспринимаются определенно как белорусская группа. То есть их считают белорусами, и я думаю, что Михайлок сам этим делом гордится, и он специально над таким образом, ну, не то чтобы работает, но, по крайней мере, он его поддерживает. То есть они и говорят по-белорусски, некоторые песни у них на белорусском языке, я уже не говорю о том, что они часто комментируют ситуацию в Беларуси, поют песни на эту тему и так далее. Что касается Алены Свиридовой и Сереги, то я думаю, что они напротив, они как бы, ну, не то чтобы какие-то особые усилия прилагали, но, по крайней мере, они не имели ничего против того, чтобы так вот тихо и постепенно из белорусских артистов превратиться в русские артисты. То есть они никак не педалируют свою белорусскую тему, они никак не высказываются по белорусской проблематике. Но опять же, я не берусь их за это осуждать, у них могут быть для этого разные мотивации. Вот я, конечно, был бы рад, если бы Алена Свиридова, которая, в общем-то, моя подруга и, кстати, крестная мать одной из моих дочерей, вот, я был бы рад, если бы Алена как-то более активно бы комментировала то, что происходит в Беларуси. Но, опять же, по-видимому, это не ее тема, это не ее интерес. Может быть, что она просто не хочет подводить каких-то своих белорусских друзей, не хочет портить отношения с белорусским истеблишментом, поскольку ей там и выступать, может быть, у нее там родственники какие-то остались и так далее. То есть я не осуждаю Алену Свиридову. Что касается до Сереги, то вообще артист мне малоизвестный. Вот, так что я вообще ничего сказать не могу.
В одном из интервью вы сказали, что ваша жонка народилась в Беларуси, а она из Минска, и что вы довольно добро ведаете ситуацию в Беларуси. Вот, коли поглядеть на ее, как вы дали ее оценку, насколько она, якось перефразуючи вашу книгу «Назад у Советский Союз», и все же это некий инший формат белорусской ситуации?
Я думаю, что ситуация в Беларуси и ситуация в России очень сближаются. Причем я не исключаю того, что скоро в Беларуси будет лучше, чем в России. Потому что в Беларуси, по крайней мере, имеется такой довольно грустный, довольно тяжелый, но статус-кво. В России ситуация в этом смысле динамичная, и динамичная в самом плохом смысле этого слова. То есть Путин как бы, ну, в общем, это как бы у нас так даже считается, очень многие в России так говорят, и не только профессиональные политологи, но и нормальные граждане, они говорят, что Путин как бы идет по лукашенковскому сценарию, и что на Белоруссии как бы некую модель опробовали, было признано, что модель как-то более или менее работает, и теперь, значит, Россия поехала по тем же рельсам. Я не думаю, что это было сделано сознательно. К тому же, ну, как мне представляется, все-таки есть некоторые принципиальные различия в ситуации в России и в ситуации в Беларуси. Вот, все-таки Россия страна гораздо более богатая и гораздо более вороватая, чем Беларусь. И, конечно, очень трудно выискивать какие-то, как бы это сказать, какие-то позитивные стороны у режима Лукашенко, но тем не менее я могу сказать, что у меня складывалось впечатление, что социальные вопросы заботят Лукашенко гораздо больше, чем Путина. То есть наше российское руководство вообще, в принципе, если весь русский народ вымрет, я думаю, в общем-то, оно будет совершенно не против. То есть им достаточно будет гастарбайтеров на нефтяных вышках и силовиков, чтобы эти вышки охранять, и Розенбаума с Бабкиной, чтобы они этих силовиков развлекали, да, и все. В общем-то, на русский народ ему наплевать. Мне кажется, что в Беларуси все-таки вот эти проблемы...
Я думаю, что вам, коли бы пожили в Беларуси, вы кроху иншую пункт леджения выказали.
Я не утверждаю, но тем не менее, неоднократно сталкивался с тем, что мне говорили белорусские граждане, что, в общем-то, какой-то, пусть мизерный, плюс какой-то рабский, несвободный, но все-таки какой-то уровень жизни Лукашенко в Беларуси старается поддерживать. Скорее всего, потому что просто боится каких-то волнений, боится того, что его на вилы поднимут. Да? В России, по-моему, наша нынешняя власть уже всецело рассчитывает только на силовиков, а народу уже какие-то косточки бросать перестало.
А не так давно в Беларуси был Борис Гребенщиков, я процитую его, это я, так он отказал корреспонденту «Свободы». Как только музыка становится политичной живелиной, он страшивает свой первый початковый символ музыки и творцы. С простой причины творца не может быть громадянином некой державы, шальцом некой партии, належит до некой политичной групповки. Те вы сгодные?
Нет, я абсолютно с этим не согласен. Но я думаю, что я уже высказал свою точку зрения по этому поводу. Вот. И Боре я бы тоже советовал придерживаться более, скажем так, скромной точки зрения. Вот. То есть его вид на соотношение музыки и политики такой. У других артистов, скажем, у Юрия Шевчука, да, или у Васи Обломова, или еще у массы других артистов, в том числе и западных, да, у того же Стинга и Пола Маккартни и Питера Гебрила, взгляд на это совершенно иной. Вот, они совершенно не против того, чтобы артисты, причем великие артисты, гениальные артисты, участвовали в политической жизни и как граждане, и как художники. Вот, так что та точка зрения, которую Боря высказывает, ну, я думаю, эта точка зрения очень удобна властям. И они будут говорить, вот, вот видите, что человек говорит, держитесь от политики подальше, поскольку это противоречит главному предназначению искусства. То есть вот те артисты, которые как-то высказываются на политическую тему, значит, они отклоняются от собственной художественной линии. Это просто бред, это ерунда.
Ну, вот такая хуторка отрымалася с российским публицистом, музычным критиком Артемием Троицким. Ти треба музыкам удельничать у политицы? Телефонуйте 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
У словацким выдавестве «Каллиграм» вышло в свет ангельские и российские переклады популярной книги Владимира Орлова и Дмитра Герасимовича «Краина Беларусь». Саму книгу я зараз тримаю у студии. Это одна из моих любленных книг у Владимира Орлова. Ну и ему слово.
У першиню книга «Краина Беларусь. Иллюстрованная история» вышла в свет в 2003 году. С того часу, безумовно, появились идеи перекладу этой книги на иншие мовы. Я вельми рады, что нарешті эта идея начали здійсняться. И треба сказать, что мы с Дмитром Герасимовичем, моим соавтором, мастаком, выдатным книжным дизайнером, удячные нашей ведомой громадской діячці Ользі Стужинской, якую эта идея натхнила, идея ангельского перекладу. И после этого она начала набывать реальные обрисы. И вот у меня в руках ангельскомовное выдание, автор перекладу и уступного слова до ангельскомовных читачев. Это знакомитый британский белорусист, профессор Джим Дингли.
Ну, как рассказал Владимир Орлов, наклад англомовного выдания 3000, российскомовного 5000 особников. У автора есть планы выдать свою книгу и по-польску. Вы на хвалях свободы. Теплое надворье поскорило разливы рек во всей Беларуси. По известках Министерства надзвичайных ситуаций, поводка и талой водой в Беларуси на 15-го красовика подтопленные свыше 250 жилых домов, 1137 подворков и 966 господарших побудовов. Особливо складанная ситуация с поводкой у бассейне Припяти у Гомельской и Берастейской областях. Репортаж Алексея Янковца.
Ад сённяшняга дня з прычыны паводкі спынены заняткі ў школе-садку вёскі Хлупін Жыткавіцкага району.
Дзеці не вучацца сейчас. Вада ў школу от в рыбацкі сапах, больш так не зайдзеш. Дзеткі пока па дамам, а там я не знаю. Если доўга будзе стаяць вада, то можа куда-то павезуць, можа ў азераны или куда.
Паўсотні школьнікаў і 16 выхаванцаў дзіцячага садку адпушчаныя пакуль на трохдзённыя канікулы. Заліло ў Хлупіне і фельчарска-акушэрскі пункт. По медичному допомогу вязковці ходять тепер до лекара додому. Ніжей по течені Прип'яті не доїхать на машині до вёсок Таргошин і Бєлін. Яни відносяться до Петриковського району. Агулом у гэтых вёсочках живе каля трьох десятків чоловік. 80-годовий пенсіонер Аркадь з вёски Бєлін оповів, що люди опинулися по сутності на виспах. Навколо вода.
Кругом вода, нема куди двинутися, даже от неизвестно, як хліб довезуть. Председатель это звонил, что можно как доставим, но не знаю. Все в пятницу приезжали, мало воды было, а за эти три дни так много прибыло. И зараз прибывает. 5-6 сантиметров за сутки. А уже уровень высокий, так она далеко заходит. В общем, кругом берем мыло, как на островку. Вот у нас тут три хати, а через горячее снова две.
Аркадь Максимович каже, что они с женкой могут спечь хлеб и сами, але у вёсцы живут совсем старенькие кабеты, как 90-х Новая Ева Корзун, цямаль такого ж веку Вольга Занкевич. Яны не трымаюць ніякай гаспадаркі, дык ім і такім, як яны, надзвычай патрэбны падвоз прадуктаў.
Ну, у нас то є, а ў суседзей от нету ні сала, ні малака, ім надо абавязательна прадукты. От моя суседка тут, Ева Максимовна, нас стара ўже 90 лет, най малако пакупае, кроме хліба.
Сам спадар Аркадь бядуе, што лодкі няма. Колішняя састарела, а новай не прыдбаў, бо пасля 1999 году не было вялікага разводдзя, а цяпер ужо і сілы не тыя, каб лодку справіць. Аднак перасяляцца стары нікуды пакуль не збіраецца.
Мы пока сядзім на месці. Ну, наш грудок, дзе мы сядзім, а так вода, можа, в хаті не будзе. Правда, з пограба то выгнало ўже, картошку паўносілі. Ще до кабанчика дзяржі, і коніка будзе на навозі стаяць. Высоко на топтана на вусто буде стояти на возі. Кабан тоже на гною буде стояти.
Старшиня Голубіцкого сільського совету Володимир Олександров каже, що паляшуки до апошнього не покидають свої хати. І коли вже поводка зарія подлогу, тільки тоді кличуть на допомогу. А її буває не так і просто оказати навіть рятувальникам.
Машину не поїдеш, тому що води много. А катер не поїдеш, тому що це ж не море. Где-то берег, где-то болото, где-то дерева, где-то кусти. Ну, короче, ні поверху, ні понизу. Ну, все під водою. Пойми вся кілометру 6 шириною. Все під водою. Вони тільки говорять, що у нас діти позабирають. Сидять до останнього, поки в хату не прийде, а потім вже хлопці несуть на спині. Вон, вчора одну сім'ю винесли, теж так, снядену.
Репортаж Житковицького району.
Живая свобода з Ганною Соус.
Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс з весткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Слесаронак Петр Иванович народился у 1899 у вёсцы Васильевщина Асвейского району, белорус, селян, початковая адукация. Рахунковод колгасник у колгасе имя Дзяржинского у вёсцы Васильевщина. Арыштаваны 30 червеня 1938, асуджаны 16 кастрычніка 1938 тройкай як агент латвійскай выведкі паводле артыкулаў 68 і 71 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў полацкай турме 6 лістапада 1938 году. Рэабілітаваны 14 студзеня 1960 вайсковым трыбуналам беларускай вайсковай акругі. Архів у КГБ Віцебскай вобласці, шифр 8888П.
Картотека Сталіна на сайте «Свободы» публікується з заклікам «Знайди своїх». Ви на хвалях «Свободы» і зараз гэты день у гісторії вачыма пісьменніка Альгерда Бахаревича. Что было завтра?
Гістаричний календар свободи.
Авторство виразу «холодная война» приписує дарацці президента Трумена Бернарду Баруху, який 16 красовика 1947 року ужив його у своїй промові у Повдньовій Кароліні. «Давайте не дозволим нас подманувати», – сказав він. «Ми знаходимося у стані холодної війни». Фраза сподобалася, її підхопили. Той Бернард Барух був особою прикметний. Політик і фінансист, а поводле советской терминологии – спекулянт. Спекулянт – это человек, який назирає за будучиней і дійничає ще до того, як вона надійде, казав Барух і мав рацію. Бо в Америці за спекуляцію не розстрілювали, а робили дарадцями президента. Ще у 30-х він писав: «Кожний взятий особний чоловік достатково розумний і розважливий. Але коли він робиться часткою натовпу, дик одразу перетворається у ідіота». Світ ведав на толпи лінчавальників і крижові походи, напливи людей у банки з потребуванням вернуть уклади і пожари, які, коли б люди не панікували, могли б обійтися без ахвяров. А недавно узнік цілий культ на толпу. Молодь вучиться танцювати в унісон, як лемінги, казав Барух. Хоча існував чоловік, який помер у новій війні температуру раніше за Баруха. Этим человеком был Джордж Орвелл, який у кастричнику 45-го опубликовал эссе «Вы и атомная бомба». Але до письменников прислуховывается радей, чем до спекулянтов. Не верить. И правильно робить. С ними каши не зваришь, и войны не разогреешь. Кожный советский человек – ветеран холодной войны. Нават той, кому пожить под серпом и молотом довелося недолго. Нам, по великим рахунку, усім посвідчення треба видати і путівки безплатні у Турцію, молоко наливати безплатне, і медалі на груді начепити за оборону тилу. Нас треба піонерам показувати, покуль ми не вимерли, каб ми сиділи у світлих і просторних клясах, пили буржуйську гарбатку і задуменно глядели у чисті дитячі очі. А ось ще був на фронті випадок. Бо той тил фактично і був фронтом. Політінформації, міжнародна панорама, шпіономанія, громадянська оборона, зарниця, перші совєтські бойовики, де ворогом був незмінний американець, дядя Сем. Забій американця. Мішені мали силуети чоловіка оттуль. Усі горіли холодним полем'ям у гэтым інфернальним совєтським танку. І діти так само. На паўночнакарэйскім дзяржаўным сайце заўжды можна было знайсці немало займальных матэрыялаў, а цяпер дык і пагатоў. Галоўны інжынер пхеньянскай шкарпэтачнай фабрыкі Хан Сон Хо ганарыцца, што ён грамадзянін наймацнейшай дзяржавы пад гэтым небам. А Чвэ Гён Хо, начальнік электрапечы першага цэху сталіліцейнага аб'яднання Чхуліма, заклікае закінуць у сваю печку ўсіх маньякаў ядзернай вайны. Галоўным зачынчыкам стварэння цяперашняй суворай сітуацыі ёсць адміністрацыя Белага дому і ваяўнічыя элементы Пентагону, якія шалеюць з мэтай з пірацкай лёгікай пасягнуць на наш суверэнітэт і разбурыць нашую дастойную сістэму, піша ён у газету. Няма ў свеце тых, хто здольны перамагчы наш народ і нашае войска, якія магутным поступам крочаць наперад пад кіраўніцтвам вялікай партыі. Печка таварыша Хо занятая тым, што разыграе холодную вайну, як вымененая ў кітайцаў мікрахвалёўка. Правда, ягоную наймацнейшую дзяржаву да звышдзяржаву неяк рука не падымаецца аднесці. Бомба – гэта яшчэ не ўсё. А нам вось у свой час пашанцавала.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіра. Мы чакаем вашых водгукаў, прапановаў пра сайт свабоды. Тэлефануйце нам у жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-42-04 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Заўтра ад 18 да 20 гадзіны з вамі будзе Алена Радкевіч, а ад 20 да 21 у выніках дня Алена Ціхановіч. А сёння з вамі была я, Ганна Соус, і на развітанне прапаную паслухаць песню Валерія Дайнекі. Ён просіцца на месяц.
Climbing to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter in my heart. And afterwards, hold my hand. And afterwards, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me think forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. And afterwards, please be true. And afterwards, darling, I'll love you. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do